Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Юрась Бушляков. Витаю вас. Сегодня в программе. Милиция у Менску на несколько годин затримала каля 30 сябров молодого фронту. У Вильни ушановали память Франтишка Аляхновича. Сегодня исполнилось 125 годов с дня народжения драматурга. У «Праским акценте» размова про дипломатичный конфликт помеж Белоруссию и США. У «Звонков на свободу» огляд телефонованию за тызень. У «Вольной студии» про войсковые формования Белорусской Народной Республики Михайску благутарить с историком Владимиром Ляховским. У наступной године эфиру дайджест материалов «Ночной свободы» этого тыдня. У неделю милиция у Менску на несколько годин затримала каля 30 сябров незарегистрованной у Беларуси организации «Молодый фронт». Попередившие супрацовники Ленинского района Менску отпустили у всех затриманных. Рассказывая Любовь Лунева.
Сегодня о другой године дня супрацовники милиции и спецназовцы уворвались в офис Свободного профсоюза. Там было около 30 активистов молодого фронта. Высветлилось, что молодёны попросту проводили некий сход. Бойцы спецназа милиции провели усих у автозаки и отвезли у милицию Ленинского района. Позднее милициянты приняли решение отпустить, але отбывалось это уже после того, как туда приехал первый секретарь американской амбассады. Милициянты садили по 4 человеки у службовые автомобили и отвозили их до концертной зали «Менск». И таким чином яны отвезли несколько партий молодёнов, и после этого их попередили, что яны покуль что вольные, але молодёнам пригадали артикул 193 удел у незарегистрованной организации. За это предугледжена криминальная отказность.
Из Минску Любовь Лунёва. 9 сакавіка исполнилося 125 годов с дня народжения белорусского драматурга Франтишка Аляхновича. Сегодня у Вильни, с якой связанное житё и творчесть Аляхновича, ушановали его память. Тем часом вильнские белорусские организации выступили с новой инициативой, как вырешить проблему с помником на могиле выдатного деяча белорусского национального адраджения. Далее из Вильни Татьяна Поклад.
Віленскія беларусы сёння прынеслі кветкі да памятных мясцінаў, звязаных з Францішкам Аляхновічам. Спачатку да капліцы на месцы былых кальвінскіх могілкаў, дзе ён быў пахаваны пасля забойства ў 1944. На месцы гэтых могілак у Вільні цяпер пабудаваны палац шлюбаў. Але месца магілы Аляхновіча прыкладна вядома па расповедах старэйшых беларусаў. Адтуль была ўзятая зямля і перанесеная на літарацкую горку на могілках Росы. Гэтае сімвалічнае перапахаванне ў 1989 арганізавала таварыства беларускай культуры ў Літве. Яго кіраўнік Федар Нюнька здолеў пераканаць віленскія ўлады ў тым, што на Росах неабходна вылучыць месца для беларускіх дзеячоў і знайшоў сродкі, укладаючы свае ўласныя для першага помніка.
Я памятаю, коли забили Аляхновича, и я еще, будучи совсем малым, взял это не только в память, але и в голову. Я подумал, что я этому человеку обязан сделать, что в моих силах.
Помнік Аляхновічу на Росах, да якога сёння прынеслі кветкі беларусы, скульптар Эдуард Падбярэскі зрабіў бясплатна. Прыгадвае Сяржук Вітушка.
Ну ясно, што тады не было сродкаў. Это была просто гипсовая модель, и из нее сделали такую пластиковую модель. И памятаю, как теперь, что под мурок мы заливали бетонный, соправдный, капитальный, после такого разлику, что там будет стоять великий соправдный помник. Но прошло уже много годов, и, на жаль, в Беларуси устанавливаются иные помники, скажем, помник Сталину.
Таму віленскія беларусы сёння заявілі аб спробе аб'яднаць намаганне, каб вырашыць праблему з адзіным помнікам драматургу. У створаны аргкамітэт увойдуць і прадстаўнікі беларускіх і іншых арганізацый у Літвы, і таксама Беларусі замежжа. Ініцыятарка аргкамітэту, кіраўніца грамадскай арганізацыі Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча Людвіка Кардзіс патлумачыла.
На сёння мы вырашылі так, што мы будзем збіраць грошы. Ужо ёсць першае ахвяраванне віленскіх беларусаў. Наперадзе мы маем цэлы юбілейны год.
Кіраўнік таварыства беларускай культуры Хведар Нюнька.
Я вітаю ініцыятыву Людвікі. Вот я зусім недавно сустракаўся со старшынёй бацькаўшчыны з падарыняй Аленай Маковскай. Яна кажа, што мы таксама далучымся да этого.
я думаю, что мы это зробим.
У неделю исполнилось 125 годов с дня народжения белорусского драматурга Франтишка Аляхновича.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас пражский акцент. У чем причины дипломатичной войны, распочатой официальным Минском с Злучеными Штатами? У чем сенс американское решение покинуть своего посла в Минску? Якой будет реакция на конфликт помеж Минском и Вашингтоном с боку Евразвязу и России? Какие наступства будет иметь этот конфликт для внутренней и замежной политики Беларуси? Над этими питаниями у пражском акценте разважают оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов, редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и директор Белорусского института стратегических исследований Виталь Селицкий. Веди передачу Юрий Дракохруст.
У гэтую пятницу беларускія ўлады прынялі рашэнне адклікаць пасла Беларусі Міхаіла Хвастова з Вашынгтона ў Менск па кансультацыі, і адначасна паслу ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт было рэкамендавана паехаць у Вашынгтон па кансультацыі са сваім урадам. Напрыканцы мінулага году, 30 снежня, Александр Лукашэнка заявіў, я цытую: «Яна, пасол, будзе вышпурнутая першай, ходзіць па апазіцыйных тусоўках і заявляе аб магчымасці ўвядзення эканамічных санкцый, падаграваючы сітуацыю». Лукашэнка тады 30 снежня патлумачыў, што Карэн Сцюарт можа быць высланая з краіны, калі ЗША ўвядуць санкцыі адносна Беларусі. Між тым санкцыі, насамрэч, былі ўведзеныя за паўтара месяца да гэтага, 13 лістапада. Уведзеная адносна канцэрну «Белнафтахім», які забяспечваў ільвіную долю беларускага экспорту ў Злучаныя Штаты. Наступным разам 30 лютага, падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны, Лукашэнка ізноў прыгадаў кепскія, так бы мовіць, паводзіны амерыканскага пасла, якая тым не менш заставалася ў краіне. Ну і вось нарэшце 6 сакавіка Міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна «Белнафтахіму». І літаральна на наступны дзень МЗС агучыў сваё рашэнне адклікаць беларускага пасла і рэкамендацыю паслу ЗША адправіцца ў Вашынгтон. У якасці матыву МЗС у сваёй заяве спаслаўся на дадатковыя санкцыі, уведзеныя адносна «Белнафтахіму». Але ці азначае вось тое тлумачэнне Мінфіну ЗША гэтыя самыя дадатковыя санкцыі? І што ж усё ж такі насамрэч стала прычынай рашэння беларускіх уладаў? Гэтыя некія новыя санкцыі, ці гэта адказ на леташнія, трохмесячнай даўніны амерыканскае рашэнне аб санкцыях? Александр Класковскі, як вы маглі б вот это патлумачыць?
Вось на сённяшні дзень сітуацыя выглядае так, што Вашынгтон, так бы мовіць, ужыў пашыральную трактоўку тых эканамічных захадаў, якія былі зробленыя летась у лістападзе. І калі раней гэта тычылася там некалькіх прадстаўніцтваў канцэрну «Белнафтахім», то цяпер пад удар могуць падпасці многія прадпрыемствы, якія так ці іначе з ім знітаваныя. Натуральна, я хачу падкрэсліць, што ў любым выпадку мы тут у гісторыі з гэтымі санкцыямі маем перад сабой чыстую палітыку, толькі ў эканамічнай абгортцы. Я думаю, што Вашынгтон пашырыў санкцыі, менавіта не паразумеўшыся ў пэўных палітычных пытаннях, а калі казаць яшчэ больш канкрэтна, гэта пытанне вызвалення тых, каго Захад называе палітычнымі вязнямі. Канешне, гэта балючы ўдар і ў эканамічным сэнсе, прычым я хачу падкрэсліць, што простым смяротным нават цяжка меркаваць, якія тут маштабы, таму што хоць нашу беларускую эканоміку і называюць народнай гаспадаркай, народ не ведае, вось прадалі летась Вэлком, доўга не ведалі каму і за колькі. І прыватнасці мы не ведаем, напрыклад, якія схемы супрацы афіцыйнай Менску, у тым ліку і праз гэты канцэрн з Венесуэлай, з Чавесам. Таму я хачу падкрэсліць, што, канешне, гэта можа быць балючы эканамічны ўдар па інтарэсах пэўных беларускіх структур і пэўных асобаў. Таму гэтай рэакцыі, магчыма, і такі вялікі чыста эмацыйны складнік. плюс складник психологічний, так би мовити, тому що було сказано А, треба казати Б, бо коли це моцний лідер, чи, кажучи на сленгу, крутий мендик, він мусить тримати своє слово, і коли було обіцяно вишкурність посла, то ось це обіцяння і у певній ступені реалізується. Хоча тут ще кропки на бі, здається, не розставлені, тому що Вашингтон подається, що не спішається відкликати свого амбасадора.
Віталь Сергійський, а на ваш погляд, ось у чим тут причина? Ці у тим, що Злучені Штати справді ввели некі нові додаткові санкції, ці насамреч ніяких особливих нових санкцій нема, а є просто зміна агульнополітичної ситуації, у якій Мінськ полічив, що погрозу можна і варто зреалізувати.
Видите, тут є технічний і фактичний бок. З чисто технічного боку, це то, що відбулося, це справді виглядає, як американцям потребувалося 3 місяці, щоб зрозуміти, що таке був нафтохім, і вони видали нове тлумачення. З іншого боку, було так само зрозуміло, що така міра може відбутися, що ці санкції будуть поширені, і це поширення, воно передбачилося і білоруськими владами, і незалежно від того, що це було на технічному рівні з американського боку, безумовно, білоруський бок сприймає це міновіто і акуратно, як поширення санкцій. Тут дві цікавих околічності. Перше, це то, що відбулася відома телефонна розмова Лукашенки будучого прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна на конт відносинів з некоторими державами за день до цього і за день до підписання домови з Єврокомісією. Ну і другий факт, це так само то, що у цей ж день відбувалося підписання Єврокомісії, що може свідчить про дві речі. То, що перше, що абсолютно докладно, що не відбувається особлива координації політики відносини до Білорусі поміж США і Євразв'язом, а політика в відносинах до Заходу, білоруська політика в відносинах до Заходу цілком координується з Росією, і більше того, цей крок був, здається, предсказальний з боку і білоруського, і російського. Тому що, мені здається, що заморожування рахунка нафтохіму і його компанію закрила не тільки білоруські, але й російські інтереси, але, справді, ми об цьому мало що відаємо.
Вадим, а на ваш погляд, у чим причини, у чим криниці ось цього білоруського рішення? Ось Віталь зараз сказав про те, що магчыма уся гэтая дипломатична війна Мінську і Вашингтону оркеструється з Москви. На ваш погляд, це так і є? Чи це так і може бути?
Ні, я думаю, що все происходит традиционно, и инициатива в руках у Лукашенко в данном случае. Лукашенко просто, ну, как никто, умеет использовать момент для того, чтобы навязать себя в качестве третьей стороны в конфликте между Россией и Западом, в частности, и Россией и Соединенными Штатами в настоящий момент конкретно. Ну, вообще давно замечено, что самые решительные шаги, самое неожиданное и интересное решение Лукашенко принимает в состоянии личной обиды. Безусловно, это то, что санкции, которые объявил Вашингтон, его обидели лично. Это он очень много воспринимает через личную призму, но при этом он довольно быстро конвертирует это в политические решения. И здесь нужно было просто дождаться момента. Сейчас момент идеальный. Идеальный с двух точек зрения. Но первый совершенно очевиден. Лукашенко всегда пытался по-разному подходить к Европе и к Америке. Вот. И сейчас мы видим просто, можно сказать, торжество этой политики. Потому что в тот момент, когда Лукашенко объявляет о либерализации экономического режима, идет на явное потепление, на попытку потепления с Европой, вот такой резкий удар по Вашингтону. Здесь все понятно. Гораздо интереснее, по-моему, это то, что происходит на российском фронте. В России наступает несколько месяцев некого политического безвременья, передачи дел, определения, кто где кем будет командовать. И в этой ситуации Лукашенко объявляет Медведеву о том, что вот есть такая вот Белоруссия. И что с формальной точки зрения все вроде бы очень кстати. У Москвы довольно скверные отношения с Вашингтоном, и они улучшаться явно не собираются в ближайшее время. И здесь Лукашенко вроде бы играет в пандан. Вот. Но с другой стороны, Медведев еще сам не очень, думаю, определил свою внешнеполитическую линию. И вот до того момента, как она будет сформулирована, Лукашенко предъявляет свои идеи по выступлению единым фронтом. И в данной ситуации в Москве действительно вроде бы ничего не остается, чтобы, кроме как неким формальным образом Лукашенко поддерживать и не вспоминать довольно долго о неких былых противоречиях. Что имеет для Лукашенко, разумеется, сейчас и прикладное значение?
Я пропоную проанализовать реакцию на решение и пропонову белорусского МЗС американского боку. Вот первой реакцией прессового секретаря Держдепартаменту США Томаса Кейси была такая заява: «Коли им не потребный наш посол, то яна уедет». Але праз пэўны час той жа Томас Кейсі паведаміў, што пасол Сцюарт праігнаруе рэкамендацыі беларускага МЗС і застанецца ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту падкрэсліў, што пасол не была ні выслана з краіны, ні атрымала афіцыйнай прапановы пакінуць Беларусь. Ёй парэкамендавалі. Яна праігнаравала гэтую рэкамендацыю. Вось як бы вы маглі патлумачыць сэнс гэтага амерыканскага рашэння і ці можна з яго зрабіць выснову наконт таго, якую ж лінію абяруць Злучаныя Штаты ў адказ на крок беларускіх уладаў? Віталь.
Юрый, маленькая заўвага, ўсё ж такі, калі я казаў, што палітыка была скаардынавана з Расіяй, гэта не было значыць, што яна была аркестраваная з Масквы. Ўсё ж такі, я не ўпэўнены, што ваша інтэрпрэтацыя маіх словаў была правільна. Цяпер па пытанню. Што тычыцца санкцый у адносінах Беларусі, шмат якіх санкцый астатніх, амерыканцы ні з кім не ўзгадняюць іх і не збіраюцца ўзгадняць. Трэба разумець, што гэта абсалютна было іхняе незалежнае рашэнне, якое нават не звязана, на мой погляд, ситуация с правами человека через демократии. В Беларуси там были и додатковые мотивы, как бы их увести. Первое, другое. Фактично, эти санкции были проанонсованы за несколько месяцев. То бок, белорусский бок подрихтовался, принамсі, большесть финансовых, так сказать, пытаний уже вырашено, и наступство для белорусской экономики изменизованы, за выключением тех речей, про которые мы подобно не ведаем, для яких разлики у долярах, певно, были потребны, але мы тут просто этой темы не ведаем. Але вот что я хочу сказать, миновито про политику США. Тут видовочно, что того эффекта, який она мусила иметь, она не займела. И больше того, докладно ведомо, что Евросоюз не коли не долучатся до этих санкций. А без долучения до этих санкций Евросоюза, ну, яны особливого сенсу не мают. Потому что разлики уже по шмат каких товарных группах переведены у евро, и вот и все. Ну что, блоковать, я не веду, транспорт, який там везе соль, куда-то в третий свет, ну, это ж глупство. Застается только цковать и робить некие заходы для тех компаний, якія ведут одночасово бизнес с Белнафтахимом и со Злучными Штатами. Ну, это такие маргинальные уже меры состаются. И что отбыло? У выніку гэтае рашэнне, на мой погляд, ЗША засталіся ў пэўнай ізаляцыі на захадзе, а тым жа самым рашэннем вось уплыў Еўрасаюза значна павысіўся, асабліва калі разлікі Белнафтахіма ідуць у еўра. Цяпер вось здароўе беларускай эканомікі яшчэ больш залежыць ад ЕС. Вось што атрымалася.
Умоўна кажучы, беларускі бок зрабіў ход Е2, Е4, і здавалася б, натуральна можна было б сіметрычна там Е7, Е5 зрабіць, то бок адклікаць свайго амбасадара, але тады б быў замарожаны дыялог. І зависла б вось пытанне, калі казаць там пра рэальную і сімвалічную палітыку, сапраўды, насамрэч, можа, Вашынгтону не падабаюцца, напрыклад, хаўрусы афіцыйна Менску з Каракасам, але ж гэта не будзе наўпрост сказана, а будуць казаць, напрыклад, пра пытанне палітвязняў. І магчыма, што зараз вось калізія якраз разгортваецца у звязку з тым, што кропка ў гэтым пытанні насуперак дэкларацыям беларускага кіраўніка ўсё ж не пастаўлена, или калі ўжо казаць гранічна канкрэтна, ўсё ўпіраецца ў праблему Казуліна. Я думаю, што для афіцыйнага Менска гэта зараз занадта вялікая саступка. З іншага боку, Вашынгтон таксама ідзе на прынцып. І, ведаеце, трэба ж нешта яшчэ паказваць, нейкія поспехі ў барацьбе супраць вось гэтых недэмакратычных рэжымаў, асабліва перад новымі выбарамі прэзідэнта ў Амерыцы. Трэба нешта казаць беларускім апазіцыянерам, што вось наша канкрэтная дапамога. Таму у дадзеным выпадку вось ўсё магло схліснуцца вакол гэтага пытання аб канчатковым вызваленні палітычных вязняў, і тое, што амбасадарка Амерыкі застаецца тут у Менску, гэта з аднаго боку нібыта такая, ну, умоўна кажучы, правакацыя. Вось Амерыка прапануе, ну давайте, вось пакажыце, ці хопіць у вас духу сапраўды там дэпартаваць. Зразумела, што гэта рызыкоўна для афіцыйна Менску, тут розныя вагавыя катэгорыі, не трэба карацей доўга тлумачыць. З іншага боку, Амерыка вось звыш дзяржава і ўсё такое, але яе магчымасці таксама абмежаваныя, і яна не можа перагінаць кій. У прыватнасці таму, што яна трошкі мусіць азірацца і на Москву ў гэтым пытанні, ёсць яшчэ іншыя чыннікі. Карацей, застаецца прастора для нейкага прадаўжэння дыялогу, і магчыма, нават як не парадаксальна, гэты крызіс можа падштурхнуць і вывесці гэты дыялог на новы ўзровень.
На хвалях свабоды праскі акцэнт. Яго ўдзельнікі гавораць пра дыпламатычны канфлікт паміж Беларусю і ЗША. Вядзе перадачу Юры Даркахруст.
Дразу пасля агучвання беларускага рашэння прадстаўнік ураду ЗША Гордан Джондра назваў беларускія дзеянні неапраўданымі і заявіў, што яны яшчэ ў большай ступені ізалююць Беларусь ад Еўропы і астатняга свету. Вось якраз на конт Еўропы і ў прыватнасці еўразвязу. І якой, на ваш погляд, будзе пазіцыя еўрапейскага звязу ў сувязі з гэтым з фармальнага боку двухбаковым канфліктам? Вось пры тым, што адно сіны пэўным чынам паляпшаюцца, што вось гэтае рашэнне беларускага МЗС літаральна супала з падпісаннем дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі. Ці можна, скажам, уявіць сабе ў гэтай сітуацыі, што, напрыклад, усе краіны еўразвязу на знак салідарнасці са сваім заакіянскім саюзнікам, скажам, адклічуць сваіх амбасадараў? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, што Брусэль зараз, так бы мовіць, апынуўся ў такой мяккай пасцы, сапраўды. Гэта не выпадкова, што ў Менску дачакаліся падпісання дамовы аб адкрыцці офісу Еўракамісіі і адразу ж вось гэты зроблены быў дэмарш супраць Амерыкі. Плюс просто, што тычыцца Еўропы, яе палітыка ў беларускім пытанні болей мяккая, скажам, наўпрост, болей непаслядоўная, менавіта таму, што вялікі эканамічны, прагматычны інтарэс. Вы ж глядзіце нават апошнія прыклады, гэтыя патаемныя перамовы нямецкага амбасадара Вайса з беларускім кіраўніком, у прыватнасці наконт перыпетыяў вызвалення Казуліна. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што ў большай ступені выкарыстоўваюцца нейкія такія прынцыпы рэал-палітык, так бы мовіць, у беларускім пытанні. Таму, безумоўна, гэта разумеюць у беларускім кіраўніцтве. І будуць, я думаю, старацца ўбіваць клін, будуць старацца згуляць на гэтых супярэчнасцях, і гэта, дарэчы, ўжо гучыць, таму што адразу па свежых слядах вось гэтага канфлікту прадстаўнікі беларускага боку, у прыватнасці спадар Чаргінец і спадар Гайдукевіч, менавіта так і заявілі, што штаты хочуць перашкодзіць наладжванне дыялогу Беларусі Еўразвязам.
Вадзім, а як вы лічыце, у межах той ўжо гульні, таго вальса, таго танга, як гэта зараз часам называюць, якой еўразвяз ўсё ж такі завязаў з афіцыйным Менскам, ці магчыма, што на фоне вось гэтага, в прынцыпе, беспрэцэдэнтнага рашэння на Менску па такой вось дыпламатычнай вайне, што вальсы і танги будуць адкладзены ў бок, а што ўж калі вайна, хай дыпламатычная, то саюзнікі становяцца на бок саюзнікаў, і Еўропа ўстане на бок Злучаных Штатаў?
Не думаю. Ну, во-первых, при всем уважении, Белоруссия все-таки не является тем поводом, из-за которого могут обострить свои разногласия или, наоборот, проверить свое союзничество и Европа, и Соединенные Штаты. Я не думаю, что это станет каким-то пробным камнем или принципиальным моментом. Это во-первых. И поэтому я думаю, что здесь Европа вряд ли будет, Брюссель вряд ли будет прислушаться к Вашингтону. Он примет к сведению эту ситуацию, но не более того. Он вычислил свою новую линию, правильно она или неправильно, будет разбираться позже, но разбираться будет вне зависимости от американцев. И я думаю, что вот этот вектор такого легкого эфемерного потепления с Минском, он будет продолжаться. И второе, гораздо, на мой взгляд, более значимое. Дело в том, что Европа, ОБСЕ, Брюссель сейчас, вот в настоящий момент, по-моему, переживает некий кризис в отношении постсоветского пространства, кризис отношения, кризис своего участия в политике в этом регионе. То, что произошло в Грузии, то, что произошло в Армении, я имею в виду та ловушка, в которую попались наблюдатели ОБСЕ в Грузии, и в связи с этим очень странное отношение к выборам в Армении, и в связи с этим довольно незаинтересованная позиция Европы в том, что происходит в частности в Армении и вообще на постсоветском пространстве, и Украину здесь же можно упомянуть. Говорит о том, что сейчас происходит некий перестал смотр вот привычных позиций, и Евросоюз, думаю, будет вообще немножечко дистанцироваться от вот тех проблем, которые на этом пространстве считаются глобальными. Запад-Восток, НАТО-не НАТО, отношения с Европой хорошие или плохие. Думаю, что Евросоюз будет сейчас снижать уровень полемики вообще, это касается и России, постсоветского пространства, в принципе, и полемики с Россией из-за постсоветского пространства. И в рамках этого дистанцирования, думаю, что как раз и будет происходить вот это сближение с Белоруссией, Руси на таком частном уровне.
Я думаю, что что тычется Брюсселя, то эта дипломатичная война показывает, что реально у Брюсселя больше механизмов и кропок сутыкнения с официальным местом, чем есть это в Вашингтоне. Тому просто первое, что отбудется, это подвыситься у этого заходним тандеме роли Евросоюза относится до Беларуси, потому что пошёлся на таких крок на эти санкции. Зараз, коли эта санкция не спрацовывает, то механизмов уплыву на ситуацию в Беларуси у американского боку застается совсем не шмат. Коли белорусский бок адаптуется до тех негативных наступцев, до яких проведут эти санкции. Далее уже здесь вот давить на некие кропки, ну, няма где. И, до речи, мне так само цікава эта ситуация, что и официальный Минск зараз старается как бы это минимизовать, и вот эта погроза выйти за ОБСЕ, это как раз таки с той же оперы, потому что ОБСЕ это как раз таки тот институт, который связывает Злучаные Штаты, Европейский Союз и постсоветскую простору. И у меня вот, до речи, закралось подозрение, те не выкликана вот эта заява, чем с непонкнением развалить ОБСЕ чужими руками. Тут еще вельми шмат сюжетов, которые могут разгорнуться. Как ни странно, в этой ситуации у Евросоюза появляются новые макчимости у отношениях Беларуси. Иншая справа, как он их реализует. Потому что зараз, саправды, это ну, головный внешнеполитический игрок у отношениях Беларуси с заходнего боку.
Яким будет, скажем так, реха этого дипломатичного конфликта, этой дипломатичной войны у внешней и у внутренней политики Беларуси? Ну, вот, уласно, на ваш погляд, как себе Минск уявляет эту дипломатичную войну? Как она скончится? Ну, вот, скажем, посол врешті-решт, махчима, уедет, махчима, как сказал изящно Лукашенко, его вышпурнуть. Ну, и что далее? И другое питание, как эта дипломатичная война повлияет на внутреннюю ситуацию? Тая, ну, такая кволая, непоследовная, але все ж таки певная либерализация такая, может быть, ці имитация либерализации, она протягнется, ці наоборот, это будет сполучаться на внутреннем фронте с такими черговыми заморозками.
Той факт, что амбассадора не вышвырнули, коллеги звернули увагу, что обяцали вышвырнуть, але не вышвырнули. Попросили только въехать. И это свежесть про то, что обвострять ситуацию для официна Аменска зараз, это значит, ну, створать умовы для того, как некая узгодненная политика США и ЕС все ж таки возникла. Потому что, вот, коли вышвырнуть амбассадора, там выступая пытание про узгодненную политику, солидарность и так далее. Тому, как ни странно, официн Аменск не пойдет на вельми резкие некие, ну, коли раптом еще не знаю, але мне здається, нема мотивації, как вести на вельми резкие заходы. Есть негативно такие, ведайте, метод узения, есть позитивно. Вот тут, мне здається, белорусские влады как раз таки будут дейничать больше такими позитивными сродками, то бок промоцией Евросоюза, а не таким жорстким выключением, там, выкидыванием, вышвырванием Злучаных Штатов. Хотя это может спрацовать, потому что с одного боку это заховывает тварь, с іншого боку, ну, не робить некой дренной публичности для белорусских уладов.
Вадим, белорусский политолог Андрей Федоров выказал такую крыху, может, конспирологичную версию. Ці не гуляют Злучаные Штаты и Европа у кепского и доброго следчего. Вот есть такие суровые Злучаные Штаты, какие там санкции принимают. Ну, Минск от них, так бы мовить, отбивается. Але в этой ситуации, отбиваючися, он навязывает некие отношения с Европой и уже робится в полном смысле залежный от яе.
Ну, я не думаю, что это здесь как есть продуманная тактика между у Европы и Америки, потому что, еще раз хочу сказать, что Беларусь не является ни для Европы, ни для Вашингтона, ни для Москвы проблемой номер один. Просто вся игра Лукашенко заключается, что он пытается эту проблему сделать себя принципиальной проблемой для всех. А не думаю, что это получится. Я думаю, что ресурс ухудшения отношений с американцами не исчерпан. Я не исключаю, что посол все-таки через какое-то время уедет. Предполагаю, что некое не смягчение, но ну, Москва была заинтересована в том, чтобы позиция Минска по отношению к Вашингтону была хоть немножко смягчена, потому что, ну, сейчас, ну, Москве не до Белоруссии. Вот еще вот этой проблемы ей только не хватает. Сейчас довольно много других дел, и эскапад Лукашенко ей не очень кстати. Так что я думаю, что Лукашенко будет полномерно использовать ресурс ухудшения до определенной степени, до некого временного снижения уровня дипломатических отношений, но это тоже не будет принципиальным, потому что такое уже не раз бывало. Я думаю, что несколько месяцев, может быть, полгода, может быть, даже год Белоруссия будет находиться в таких, в крайне холодных отношениях с Вашингтоном, что не будет иметь какого-то серьезного влияния ни на внешнеполитическую ситуацию, ни на внутриполитическую. Потому что если Лукашенко удастся наладить более или менее отношения с Европой, а похоже, что Европа не пойдет на снижение уровня своих отношений с Белоруссией из-за американцев, то я думаю, что он в достаточной степени свободен в том, чтобы продолжать нынешний вектор такой ритуальной либерализации, ситуации, ритуальной улыбчивости с Европой, ритуальной жесткости с Вашингтоном и по мере оформления российской политики в отношении, то есть новой российской политики, политики новой власти, а она вряд ли будет другой, я думаю, что будет как-то зафиксирован тот нужный уровень холода между Москвой и Вашингтоном, не очень враждебный, но и не дружеский, он будет зафиксирован. И исходя из этого, Лукашенко и придет каким-то образом выстраивать свои дальнейшие линии поведения.
Одразу варто подкреслить, что на становище и репутацию официально Минску у свете вот этот новый конфликт мало поуплывая, бо эти деяния цалком отповедают звыклому имиджу белорусского керавництва. Что ж тычется внутренней политики, то безумовно тут будет вытеснутый максимальный пиаровский эффект, потому что зараз вот подновленный, так бы мовить, образ ворога есть, на его можно списать и нарастание экономичных тяжкостей. До речи, такие нотки уже гучали на недавней коллегии МЗС, коли министр Мартынов усяляк подкрещивал, что вот заходние санкции надто нашкодили и сделали такое великое отмовное сальдо замежного гандлю, хотя вядома адмысловцам, что тут вызначальным чинником як раз з'являється гандаль з Росією. З іншого боку, ось калі казаць про дочинення Москвы і Мінску, то версія про то, що тут ось Кремль стоїть, рука Москвы, так би мовить, за гэтым скандалом, яна малоімаверна. Конечно, некие перамовы і консультації могли быть, але найхучей, що тут Мінск скористовує у своїх інтересах ось гэтый контекст такого великого принципового протистояния помеж Кремлем и Вашингтоном у пытаниях супротиракетной обороны, у косовским пытаниях и так далее. И зараз, саправды, я згодны с суразмовцами, вельми выгодный момент, как уплишиться в этот контекст и поймать свои некие пиаровские, а может невеличкие и материальные дивиденды у сенсе больше лагодного ставления там до коштов энергоносьбитов и так далее.
Выслухали «Пражский акцент». У передачи брали удел оглядальник российского часопису «The New Times» Вадим Дубнов, редактор аналитичного бюллетеню компании «Белопан» Александр Класковский и директор Белорусского института стратегичных доследований Виталь Селицкий. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Что могло бы быть, коли бы история склалась иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли. Деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР 2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» три раза на тудень.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее в программе «Звонки на свободу». Тыдневый огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.
Беларусь откликала своего амбассадора Михаила Хвастова с США для консультации. Такое решение официальный Минск принял у связку с введением санкций супраць концерну «Белнафтахим». Урад Беларуси пропоновал амбассадорце США у Минску Карен Стюарт так само покинуть Беларусь для консультаций. Однако представник Держдепартаменту США Том Кейси заявил, что амбассадорка Стюарт застанется у Минску, покуль Держдепартамент будет анализовать ситуацию.
Почув, что США увели санкции и мотивировали, что супраць белорусского народа. Не супраць белорусского народа, а супраць злочинной улады. Пора уже не путать бомб с горохом.
Америка ввела очередные санкции против Белоруссии. Не против Белоруссии, не против народа, а конкретно против Лукашенко, чего он никогда не поймет. И те, кто его окружают, бумажки ему там подают и пишут. До них так и не доходит. Просто они защищают народ белорусский от него, от Лукашенко, от политического сыска, от беззакония, которое он творит, от отсутствия элементарных норм обращения с белорусским народом.
— На хвалях свободи ви слухаєте огляд телефонуванняў за тыдзень. 8 сакавіка ў Беларусі адзначаецца афіцыйнае свята – Дзень жанчынаў.
Немецкая камуністка Цеткін задумала дзень 8 сакавіка як дзень змагання жанчын за свае правы – працоўныя, палітычныя, за раўнапраўе, разняволенасць. У савецкай Беларусі і ў лукашэнкаўскай Беларусі 8 сакавіка ў катэгорыі свята – свята вясны, кахання, прыгажосці, кветак. Цудоўна, хто супраць гэтага? Толькі вось... Тыя дзяўчаты, якіх выключылі з ВНУ, з вучобы, якіх трымалі ў халодных камерах па многа сутак, за беларускасць, за іх правы, як у іх з гэтым святам? А як са святам 8 сакавіка ў беларускіх пажылых жанчын з паміраючых вёсак? Яны аддалі ўсё сваё здароўе калгасам, а што маюць? А які заробак у большасці беларускіх жанчын? Чула неаднойчы, што са славянак самыя прыгожыя беларускі. Дай Бог, не згубіць ім сваю прывабнасць, здароўе, прыгажосць душы, веру ў мужчын, веру ў дзетак сваіх, веру ў годнасць сваю па цяперашнім часе.
Все мы будем отмечать Международный женский день, 8 марта. Но в нашем коллективе администрация этого праздника не ценит. Хотя чиновники женского пола с великим нетерпением ждут, когда же им вручат подарок. А простые женщины уже более 10 лет без всякого внимания, не получая премии, низкой зарплатой и со своими житейскими трудностями, живут одиноко и очень сложно. И мне бы очень хотелось, чтобы наше руководство с полной серьезностью отнеслось к этому празднику. Обратить свое внимание я также прошу и Лукашенко на женские нелегкие трудности. Власть должна ценить женщину и ее сложную жизнь.
На хвалях свабоды гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. 2 сакавіка ў Расіі адбыліся выбары прэзідэнта. Новым кіраўніком суседняй краіны стаў кандыдат ад Адзінай Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Уладзімір Пуцін заявіў, што калі Мядзведзеў прапануе яму пасаду кіраўніка ўраду, ён пагодзіцца.
Послухавши отказы старшини Центр выборкома России Чурова на пытанне ведущая передачи «Ищем выход» на телеканале RTVI, я пришел до высновы, что Чуров – это Ярмошина только в штанах. Некоторые слухачи свободы у захопления, как прошли выборы в России. Я же лечу, что там, как и у Беларуси, выборов нет. Коли Путин подтримал Богданова, то он бы отримал не одну, а 71 отсотку голосов. Илья Копыл.
При формировании кремлевского штаба нужно Владимиру Владимировичу пригласить на постоянную работу Александра Лукашенко. Он согласие такое даст, тогда кое-кто из москвичей почувствует на своих спинах вкус милицейских дубин и окончательно поймут демократию по-белорусски.
Традыцыйна аўтары тэлефанаванняў гавораць пра свой дабрабыт і пра ўладу.
Я пенсіянерка. Задумала я палепшыць сваё матэрыяльнае становішча. Завяла курачак. Але калі я звярнулася за кормам на мелькамбінат баранавіцкі пад такім прыгожым названнем «Гаспадар», дык анямела ад здзіўлення. Кілаграм камбікорма каштуе 1060 рублёў, а кілаграм мукі першага гатунка каштуе 980 рублёў. І вось мне зусім расхацелася ўжо дзяржаць сваіх курачак. Дык дзе ж гэта бывала такое, каб кошт прадукта чалавека каштаваў дзешавей, чым так называемы прадукт для жывёлы?
На пакаванне сваёй любімай жонкі Ірыны спадар Казулін сказаў: «Мая сям'я
вся Беларусь. У гэтых словах повага і любов до кожного громадянина своєї родної країни. Порівновую гэтыя слови со словами чоловіка з двумя вишейшими едукаціями. Шив я блог, крукують моєго коріта, нашов на помойці Лукашенка. Откуда тебе стільки ненависті до людей, менталітету білоруса, невластива помсливость, жадання принизить чоловіка, смішати його з гразю? Наберися мужності і повтори слови шановного господаря Казуліна. Моя сім'я – уся Білорусь. Тобі це залічиться на суді перед Богом. Військовий пенсіонер Палатін, город Мінськ.
Скончим огляд телефонування за тиждень відгуками на працю Радіо Свобода.
Ваші кореспонденти все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Прозвучали музыкам Янки Маузера. И его крики, страшенные крики, они направлены на разложение нашей молоди, на разложение нашего народа. А вы их пропагандируете по этому радио. Следите, такого не должно быть. Перестаньте нам пропагандировать то, что не надо. И музыку, и песни.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 391-22-24.
Огляд ваших дзвонкоў за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш менскі нумар 266-39-52. А зараз вольная студыя. Мы працягваем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэма сённяшняй перадачы – вайсковыя фармаванні БНР. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім.
Владимир, история Белорусской Народной Республики началась в 1917 году. Одной из отправных кропок тут был первый всебелорусский съезд, который обрал выконавчую раду, якая у другой уставной грамоте от 9 соковика 1918 года и обвестила про створение БНР. Большевики спочатку допомогли организации съезду, а потом разогнали его. Причем зробила это, как вспоминали видовочцы, рота пьяных солдатов. Чому организаторы съезду не поклопатилища про самооборону?
Они про это подумали вельми поздно. При Всебелорусском съезде дзейнічала войсковая комиссия, каля 100 человек, в тым ліку два генерала. Генерал Алексеевский с Петроградского гарнизона и генерал Киприан Кондратович. И уже в середине снежня, в разгаре Всебелорусского съезда, у Воршу был накированный делегат Василий Русак для того, как в Минск прибыл эскадрон, который подтримливал Белорусскую раду, эскадрон ротмистра Якубені. Але менавіта некалькі дзён не хапіла для того, каб ён прыбыл у Менск. І з'езд остался без абароны і был разагнаны бальшыкамі пад кіраўніцтвам п'янаго начальніка гарнізона Крывашэяна.
Ці было ўвогуле некае супраціўленне гэтым брутальным дзеянням п'яных салдатаў?
Делегаты былі без зброі. Яны адзіныя, што маглі зрабіць пасля арышту першого складу прэзідыума. Они абралі другі склад прэзідыума, яшчэ прагаласавалі за другі пункт резалюцыі, і пасля гэта их просто вытеснули из помешкания Белорусского дома, былого депутатского дома Минской шляхты. Самый такие яскравый отпор дала как раз женщина, депутат Всеборусского съезда Юрьева, якая подбегала до Кривошеева, хотела ударить ему по твару, промахнулась и сбила ему только капелюш. После этого ее арестовали, она была с тех, кого арестовали первыми. Гриб, Воронка и Юрьева.
Вот я, Владимир, переглядаю склад Народного секретариата Белорусской Народной Республики. Читаю спис народных секретаров, так бы мовить, министров. Язеп Воронка, секретарь замежных справов. Кастуч Язавитов, справов внутренних. Аркадь Смолич отказывал за эдукацию. Янка Щерода за народную господарку. Петро Крачевский за финансы. Тамаш Гриб, секретарь землеробства. Палута Бадунова, социальной опеки. Яфим Белевич, секретарь справедливости. Олещ Карач, главный над поштой и телеграфом. А где ж секретарь по войсковых справах? Чому первый урад БНР был гэтки залишне мирный?
Это выникало из умовов Брестского мира. Немцы не могли дозволить творение войсковых сил третьего боку. Тому, коли ты перелечаешь этих сябров, многие из их войсковцы, Захарка, Изавитов, Гриб, это все были войсковцы. Белорусам не хапило литерально 2 месяцев, как створить свои сбойные силы. Сгадаем початок лютого, напередодні створения Белорусской Народной Республики. У Румынии створяется 4-й Белорусский национальный корпус. И вот комиссаром этого корпуса, ведомый белорусский дзяжач Федор Данилюк, пишет про то, что белорусскими войсковцами было сформировано 6 эшелонов для посылки в Минск. В склад этих эшелонов 200 коней, свыше 2000 стрельбов, свыше 60 кулеметов, 12 гарматов, 10-12 вагонов харчу, 8 вагонов фуражу, 4 вагона амуниции и боезапасов. И навод было накировано праз прапорщика Бабицкого у Минск 2 эшелоны. Лёс их дагэтуль невядомы. И калі б большевики пришли, например, до улады у лютым 18 года, то мы имели уже бы некалькі белорусских полков. Нам не хапило просто часу.
Весь час у некие вызначальные моменты белорусам не хапая день, месяц, год. Владимир, что было немагчыма у Менску в 18-м годе за немецкой оккупации, стало небыто махчимым у городни в 19-м? До Юзефа Пилсудского на прием от имя Рады, Городенщины и Виленщины иде Бронислав Тарашкевич. Паня начальнику Польши, да поможите створить белорусское войско. И Пилсудский дае добро. Что далее из этого отрымалося?
Спочатку называлась просто Белорусская войсковая организация. Вот она была перетворена в Белорусскую войсковую комиссию. Почалась запись доброохотников. Было, на жаль, записано всего несколько сотен людей, которые отповедали умовам анкеты. Это значит, по возрасту они должны были отповедать от 18 до 40 годов, иметь войсковую некую подрихтовку. И так само важный момент – это удел у ранейшей белорусской политической и национально-культурной працы.
Владимир, по всем Минску висели улетки, на яких минаки читали «Устаньма на оборону родимого краю», стандар погони у белорусское войско. Кто дуже и молоды до зброи. Тут отчувается рука супрацовника этой войсковой комиссии, поэта Олеся Груна. И что, оборонцев родимого краю набралось всего несколько сотню?
Ну, вы видите, что Минск это не совсем белорусский был город. Сгадаем, что там было менее 20% белорусов. Больше складали габреи, россияцы, поляки. Треба было разгорнуть деятельность комиссии у вёску. А этого поляки не дозволяли. Они боялись реальной такой войсковой силы, какая могла б повернуть зброю и супроть их. В складе комиссии мы бачим выбитных белорусских дзеячов. Рака Михайловского, Андрея Кубецкого, того же Олеся Прушинского.
Олеся Гаруна.
Так. Але, на жаль, далее Минску им не дозволяли разгортывать свою деятельность. Но еще был вербунковый пункт, створенный у Слуцку. Было створено 2 школы подхорунжих у Варшаве и Лоди. Это все набытки белорусской войсковой комиссии. На вот час Слуцкого сбройного чину белорусская войсковая комиссия организовала так само запись доброохотников. Было записано 21 офицер. Але когда они приехали и убачили, что погрожает их житью, то больше сбегло и только осталось 3 боевых офицера, которые склали штаб Слуцкой бригады в 20-м годе.
Вы слухаете передачу «Вольная студия» про войсковые формования Белорусской Народной Республики. Михась Кобла гутарыць с кандидатом исторических наук Владимиром Ляховским.
Мне все-таки не совсем зрозумело этот хаурус с поляками. Поляки, которые заўсёды глядели на половину Беларуси, как на свою спрадвечную территорию, небыто помогают створать белорусское войско. Чи не была это политическая хитрость Пилсудского, как воевать с большевиками руками белорусов?
И он, когда приехал в Минск, он сразу сказал, что это не польский город. И он разумел, что далее в Заходней Беларуси подтримка польским интересам будет все слабее и слабее. И он различил, что найдутся некие осяродки белорусские, которые сдолеют сформовать тут хотя бы автономию. Головное его цікавила, конечно, Литва и Украина. Он сказал, что лёс автономии Беларуси залежит от того, что у меня будет на флангах. Коли Литва подтримает эту идею федерации и Украина подтримает, то, максимум, створится и некая белорусская федеративная одинка. Вот из этих геополитичных моментов и шел разлик Пілсудскага, створать белорусское войско или нет.
Вы сгадали про войсковые эшелоны с румынского фронта, которые могли бы помогчи протриматься БНР. Зброя, амуниция, фураж. А что с людским ресурсом? Гармата ж сама не стреляя. Какие с гэтага глядзішча были спробы?
У городне створается у снежня 1918 года первый белорусский полк. Поводле слов Олега Латышонка, в склад его выходило каля 800 войсковцев. Тем лику кулеметный отряд, конный эскадрон. И до красавика 1919 года гэты полк дзейнічаў у городне. И будем казать, что он у себе не столько мощную военную силу, кольки имел великое политическое значение. Але лёс так само был трагичный этого полка. У конце соковика 19 года у город вошли польские сбройные силы. Эскадрон был одразу разброенный. 3 травня 19 года, в день польской конституции, был проведен суместный парад, где разом шли и польские, и белорусские жаунеры. После этого поляки разброили большую частку полка, и только 5-я рота сдолила перейти польско-литовскую межу, и на базе ей был сформирован белорусский батальон литовской краевой обороны, який дзейнічаў до 23-го года. Зусім неведомая сторонка белорусской войсковой справы – это спроба створения белорусских национальных отделов у Одессе. Там был комиссаром Белорусской Рады Степан Некрашевич, ведомый мовознавца и науковец. Так вот и он сдолил со своими прихильниками створить там роту белорусских жаунеров. У Сумах стояла 3-я рота, инвентар и библиотека, и выкладчики были Степан Некрашевич. Хотел створить белорусскую войсковую учельню. Была такая поставлена задача. На жаль, не удалось. И он пропоновывал англо-французскому командованию зарабить белорусский батальон при командовании Антанты. А англичане отмовились от этого. Было так само пропоновано Некрашевича при доброохотной армии Деникина створить так само некие белорусские отделы. Генерал Деникин пошел на дворот. Были разнищены, скасованы все белорусские национальные организации в Одессе. И это как раз стало той причиной, чему белорусские одесситы пошли на домову советской влады.
Владимир, и особная сторонка войсковой истории БНР – это деятельность генерала Булака Балаховича. У нас целая передача ему недавно присвячалась, тому только одно питание. Коли б политичные обставины склались больше-меньше сприяльно, чи змог бы Булак Балахович стать на чале войсковых формований БНР. Як-ніяк он был одним из трех соправдных генералов у белорусском руху.
Я хочу сказать, что чисто психологично он не подходил на такую роль. Все ж таки я в нем бачу авантуриста. И не треба вот с гиспартовских позиций зараз мазать генерала Булак Балаховича одной фарбой. Это был человек своего часу. Вось. У него есть шмат заслугов, плюсов, але есть шмат тих моментов, которые мы не можем замовчивать. Я думаю, что головная пораза Булак Балаховича в час его Полесского похода, и он проиграл информационную войну. Зауважим, что и в заходнеевропейском друку его показывали как погромщика, а в советском друку его характеризовали как того человека, который хочет вернуть на белорусские земли панщину. На самом деле он выступал за селянский социализм. И это был вельми мощный козырь. Он сподевался, что на этой хвале антибольшевистских настроев селянства подтримая его. Але у него не было таких информационных ресурсов донести до селянов свою позицию. И тому селяне больше верили, конечно, большевистским плеткам, чем ему.
Доверили вы белорусский народ. И давайте подведем рысу у нашей гутарцы. Скажите, Владимир, у тих обставинах 18-го, 19-го, 20-го годов, ти был у керовництва Белорусской Народной Республики хоть некий шанец оборонить свои обвешанные во уставных грамотах идеалы?
Коли б большевики пришли до влады трошки позднее, не в листопаде, лістападі, а, наприклад, хоча б у початку студзеня, і у беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Не хапіла ўсяго 1,5-2 месяцы?
Па ходу падзеяў так. І украінцам не хапіла, можа, трошкі меней. Паглядзіце, латышскія збройныя часткі былі сфарміраваны летам 17-го года. Эстонскі полк быў сфарміраваны ў першыя дні лістападаўскага перавароту. І на гэтых асновах, не глядзячы на іх моцную бальшавізацыю, менавіта гэтай часткі сталі асновы нацыянальных войскаў і Эстоніі, і Латвіі. І мы ішлі тым жа шляхам, і нам сапраўды не хапіла некалькі месяцаў для гэтага.
На хвалях свабоды вы слухалі перадачу «Вольная студыя» пра вайсковыя фармаванні Беларускай Народнай Рэспублікі. Міхась Кобла гутарыў з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім.